новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 сентября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это, как обычно, делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, просто набрав номер 7373948. Код города 495. Если вы номер набрали и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Смотрим, что на московских дорогах прямо сейчас. Пробки и прогнозы на то, что называется московским трафиком на ближайшие несколько часов. 3 балла прямо сейчас, 4 балла обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. Ровно так же, как это было вчера. Во всяком случае, в прогнозах. Из того, что прямо сейчас красного цвета заметно на московских дорогах, это третье кольцо от Ленинградского проспекта до проспекта Мира и в ту и в другую сторону. Это проблемы на Волоколамском шоссе. Сразу после перехода Ленинградского проспекта в Волоколамское шоссе, то есть те, кто не поворачивает на Ленинградское шоссе, оказываются в пробке на Волоколамском шоссе, едут, когда едут мимо Сокола. Еще обращаем внимание на то, что пробка перед Химками на Московской кольцевой автодороге сегодня заметная, ну такая похожая на то, что обычно бывает, но сегодня есть вот какая сложность или какая особенность. Вы стоите до Ленинградского шоссе и дальше тоже пробка до пути примерно. То есть примерно до середины внешнего МКАДа, если говорить о сегменте между Ленинградским и Волоколамским шоссе. В целом, небольшие пробки в городе, напомню, 3 балла прямо сейчас, но к вечеру обещают серьезные пробки в 6 баллов в районе 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В СМИ появились сообщения о том, что российские власти могут поднять налог на добавленную стоимость. Власти России могут поднять этот налог до 22%, утверждают некоторые. Насколько такое возможно, насколько НДС важен для бюджета, как подобные изменения могут на цены повлиять. Это первая тема. Вторая. В России магазины будут автоматически получать штрафы за просрочку. Об этом сегодня пишут те же средства массовой информации. В данном случае «Известия», если уж мы говорим о конкретной истории про штрафы за просрочку. Россияне массово сталкиваются, утверждает газета, с просрочкой в магазинах. И вот теперь владельцам магазинов, на полках которых просрочка все-таки обнаруживается, будут автоматически выставлять штрафы. Надо сказать, что есть ведь маркировка товаров, которая должна была победить эту проблему, но получается, проблема пока не побеждена. В чем она? Почему маркировка не помогает? И что такое автоматические штрафы? Как это работает? И можно ли такое оспорить? Это все обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Много высказываний президента Путина на экономические темы. Сейчас, да, сначала замглавы Минэкономразвития. Сейчас экономика России потихоньку замедляется, но на хорошей высокой базе. Это с ленты агентства ТАСС. И тут же много сообщений, цитат из заявлений президента России. «Россия целенаправленно снижает темпы роста экономики в обмен на подавление инфляции», говорит Путин. «России еще далеко до рецессии», говорит президент. Еще он согласен, что при охлаждении экономики главное ее не заморозить и говорит о том, что исторический минимум безработицы в России пока сохраняется. Это срочные сообщения, которые появляются на лентах информационных агентств буквально в эти минуты. Ну и вот еще замглавы Минэкономразвития Крючкова. Россия входит в фазу умеренного роста экономики.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Сегодня со ссылкой на агентство Рейтер, а оно в свою очередь ссылается на собственные источники, в российских СМИ появились утверждения, что власти страны могут поднять НДС до 22%. Якобы правительство всерьез рассматривает возможность повышения налогов налогов ради сохранения бюджетного правила. По словам собеседников агентства, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение налога на добавленную стоимость. Все остальные налоги власти Российской Федерации, как отмечается, уже поднимали, и ожидается, что проект бюджета на рассмотрение будет внесен 29 сентября. Надо так понимать, что, видимо, к 29 сентября тогда и ответ будет по поводу того, так будут трогать ставку НДС или не будут трогать. Дмитрий Песков, насколько я помню, сегодня не стал комментировать эти вопросы, он отправил в правительство. Мы решили задать вопрос в Государственную Думу. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов к нам присоединяется. Евгений Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я так понял, по НДС 22%.
Да, вопрос, насколько возможно, бюджетный, с вашей точки зрения. Да,
бюджетный комитет еще этот законопроект не внесен, поэтому пока что разговаривать по существу, ну, не стоит.
Тогда по-другому спрошу. Действительно это такой налог, который легко собирать и легко повышать?
Ну, это самый собираемый налог в нашей стране, и он легко администрируемый, поэтому, да, повышение налогов, по мнению, скажем, финансистов, может привести к увеличению поступлений в бюджет. Но на самом деле экономика, она не такая простая, и при увеличении налогов не факт, что увеличится поступление, потому что это может привести к банкротству предприятий, к уходу предприятий в тень, поэтому это... скажем так, непростая ситуация. Вот увеличение налога на прибыль на 5%, оно не привело к увеличению поступлений в бюджет.
Тогда еще скажите, вот тут пишут о том, что рассматривают возможность повышения налогов ради сохранения бюджетного правила. Это что за правило такое?
Бюджетное правило, это по вопросу поступлений средств от продажи за границу нефтепродуктов. То есть это совсем другое. То есть по бюджетному правилу все, что больше $60 за баррель, оно должно уходить в фонд национального благосостояния.
А теперь вернемся к истории. Вот представим себе теоретически, что налог на добавленную стоимость, к примеру, изменяется в большую сторону на 2%. Это автоматически увеличит цены на 2% или больше?
Ну, может и, скажем так, комплексный эффект произойти. То есть 2% НДС, он может и привести к большему увеличению цен, потому что еще накладные расходы появятся. И обычно предприниматель, он тоже свою выгоду ищет. Кто-то поднял на 2%, предприниматель маржу свою поднял на 2%, и в итоге уже 4%. Плюс еще посредник появляется, и как с бензином сейчас у нас происходит, что никто остановить цены не может.
Путин, например, на Восточном экономическом форуме говорил, что увеличивать доходную часть бюджета надо за счет повышения эффективности производств, а не налогового бремени, ну, на ваш взгляд. А как это можно сделать? Говорить. Хорошо, очень на практике плохо. Как?
На практике надо переходить к социалистической системе регулирования. Плановая экономика. У нас сейчас в обрабатывающей сфере работает 10 миллионов человек только из 77 миллионов трудоспособного населения. То есть мы перестали заниматься производством, необходимо поддерживать производство. Но ставка рефинансирования сейчас остановила практически все предприятия перерабатывающие, кроме оборонных. И это обязательно отразится на поступлениях в бюджет. На самом деле надо... Если вы хотите увеличить поступление в бюджет, надо снижать налоги и дать возможность людям трудиться и создавать прибавочную стоимость. Это элементарно, это еще Конфуций сказал. Если народ у тебя нищий, то как ты будешь богатым?
Смотрите,
нищий налог возьми, народ будет богатый, и как ты будешь нищим, если народ будет богатый?
Вот 10 миллионов у нас сейчас, значит, работают на производстве. Представим себе, что мы сделали, что у нас 60 миллионов на производстве работают. Ну и куда одевать то, что они произведут?
Но мы меньше закупать из-за границы будем, и мы не будем тратить деньги, которые поступают в Россию из-за экспорта, на покупку товаров из Китая или еще откуда-то. Это импортозамещение, о чем президент говорил еще 10 лет назад.
В любом случае, мы же с вами понимаем, что даже если идти по такому пути, завтра результатов мы не получим.
Ничего не будет. Это надо было 10 лет назад слушать коммунистов. А, к сожалению, до сих пор никто. Ну, когда-то же надо начинать.
А если мы говорим... Подождите. А если мы говорим о том, что нам надо наполнять бюджет завтра, тогда бы вы какие инструменты использовали?
Сейчас, если сейчас наполнять бюджет, необходимо поддержать сельское хозяйство и промышленность. Надо поддержать то, что приносит прибавочную стоимость, которая создает конечный продукт, который люди потребляют. Посмотреть, что нам надо. Нам надо выпускать машины, на которых огромное количество и парковки забиты. Может, не надо. Надо посмотреть, что надо. Станки надо. Станкостроение в первую очередь. Крупное станкостроение. Чем живет человек? Питание и проживание. Необходимо стройки не останавливать, которые сейчас останавливаются.
Так вот говорят, никто не покупает. Подождите, говорят, что у людей нет денег на то, чтобы купить то, что строится.
Нет, денег нет, но физически-то построено жилье. Построено. А физически у нас какое количество ветхого и аварийного жилья? Огромное количество. Люди живут в трущобах, а в это время стоит непроданное жилье. Это перекосы рыночной экономики.
Подождите, но мы ведь говорим о наполнении. Мы говорим о наполнении бюджета, а то, что говорите вы, поддержка отдельных отраслей производства или, к примеру, переселение людей из ветхого жилья, все это как раз о том, как потратить бюджет, а не наполнить.
Наполнение, если ты производство запускаешь, то у тебя появляются средства в бюджете. Если у тебя работают люди, если работают люди в обрабатывающей промышленности, то у тебя появляются товары, а товары можно продать и получить средства. А во время продажи ты получаешь деньги в бюджет от НДС и от налога на прибыль.
Ну вот мы с вами говорим, жилье построили, а для того, чтобы это жилье реализовать, надо опять потратить бюджет, потому что мы будем переселять.
Здрасте. Ну, есть огромное количество способов, как решить этот вопрос. Ну, зачеты. В свое время, когда экономика разваливалась в стране, и предприятия должны были огромные суммы, ну, просто реструктуризировали все долги, да и все. Сейчас посмотреть на физически, что, какие товары у нас есть. Зерно есть, 130 миллионов тонн, с голоду не помрем. КРС мало, надо количество увеличивать.
Крупный рогатый скот вы имеете в виду?
Надо автомобили. Посмотрите, какое количество в Москве с утра до вечера ездит, и куда они ездят, посмотреть надо. Угу. То есть необходима плановая экономика. Нам надо посмотреть, куда мы двигаемся и чего мы хотим. А вот когда мы поймем это, тогда мы уже будем думать, что нам выпускать, что не выпускать.
Но
резерв есть, люди есть,
последний...
но нет идеи.
Последний вопрос, когда вы говорите о плановой экономике, то есть у плановой экономики проблем, скажем, в 70-е, 80-е годы не было?
Почему? У каждой экономики всегда есть проблемы, но есть проблемы критичные, есть проблемы, которые невозможно исправить.
Поэтому, это были не критичные проблемы?
Критичные тогда было кризис идеологии. К сожалению, сейчас уже многие поняли, что рыночная экономика... Она себя исчерпала, уже и в Америке проблемы, уже ипотечный кризис там начинается, и долларовая система потихонечку разваливается. То есть идет мировой кризис, и в этом мировом кризисе либо мы засосет нас в эту воронку мирового кризиса, либо мы, скажем так, станем островком стабильности. У нас есть нефть своя, есть свой газ, есть электрическая энергия своя, у нас... Все природные ресурсы есть. Нам сейчас за граница, в принципе, не нужна. Нам только надо упорядочить спрос и предложение. Надо определиться, что нам необходимо производить, и именно это начинать производить.
Спасибо. Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Бессонов был с нами на прямой связи. Павел 835 пишет: Китай, который за счет рыночной экономики из нашей страны стал развитой, не очень понял. Но сейчас бы посмеялся о кризисе рыночной экономики. В общем, Павел спорит с депутатом Бессоновым. Из нищей, а не из нашей, из нищей страны стал развитой экономикой. Это вот о чем, оказывается, написал Павел. Теперь нам бы кредиты с низкой низкой ставкой, а не НДС и утильсбор. Но еще раз напомню, утильсбор — это история про то, что возится из-за границы. То есть, если мы говорим, нам не утильсбор, значит, нам надо ввозить из-за границы. Правильно я вашу логику понимаю? 398-й. Григорий 859-й пишет, у нас есть газ, нефть, вода, только денег у нас нет. 7373948. Телефон прямого эфира. 342-й не понимает другого. А что, у нас денег в бюджете не хватает все-таки? Ну, и Игорь 580-й пишет, что когда слушаешь депутата, оптимизм тает на глазах. Он предлагает, или кто-то предлагает, предлагают наступить на грабли, на которые мы уже наступали. Григорий, кстати сказать, 859-й не понимает, на какие товары при этом собираются поднимать налог. Пока, еще раз, это всего лишь предположение средств массовой информации. Никаких официальных подтверждений на этот счет нет. Вот, кстати, 203-й пишет, можно ведь представлять, как увеличение НДС или уменьшение НДС, а представляют только вброс рейтер, пишет 203-й, возвращаясь к тому, что это было информацией, которую в наших СМИ появилась со ссылкой на агентство рейтер, которую, в свою очередь, ссылалась на собственные источники.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, надо напомнить, что российские власти НДС повышали не очень давно, в 2019 году. До этого он был 18%, сейчас составляет 20%. Вячеслав что-то написал, пока ставка не будет меньше 15, 856. Видимо, о ключевой ставке, при том, что мы сейчас вообще другую ставку, ставку налога на добавленную стоимость обсуждаем. Может быть, Вячеслав и ее тоже имел в виду. Григорий, в конце 80-х мы, говорит, уже видели, куда пришли с плановой экономикой, в очередь мы тогда пришли. Видите, как по-разному мы смотрим на то, что было с нами совсем недавно. В России тем временем магазины, как обещают, автоматически начнут получать штрафы за просрочку. Об этом газета «Известия» пишет, утверждая, что россияне с просрочкой в магазинах сталкиваются массово, несмотря на то, что в свое время вводили маркировку товаров и говорили, что собственно, это должно побороть проблему. Получается, маркировка работает, но проблему не побороли. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вводили маркировку и говорили, что вроде как с просроченными товарами это поможет побороться. Получается, не помогает или помогает, но мы хотим большего?
Это помогает, но мы хотим большего. Вы абсолютно правы. Маркировка решает не только эту задачу и не столько эту, но в том числе и ее. А что, собственно, происходило и происходит, и будет происходить? Когда вводилась маркировка, требование бизнеса было абсолютно обоснованное, чтобы маркировка вводилась мягко, чтобы она не нарушала бизнес-процессы, процессы общения с покупателями. И если мы помним, в начале маркировка всегда вводится добровольно, там нет никаких наказаний за то, что продается без маркировки или что-то не работает. Нужно, чтобы бизнес привык, люди привыкли, все научились. Дальше, собственно, она начинает работать так, как и должна работать большая цифровая автоматизированная система. Следующий шаг – маркировка информирует Роспотребнадзор о том, что совершена продажа просроченной продукции. После чего Роспотребнадзор говорит, окей, тогда мы будем и в автоматизированном режиме штрафовать. И, наконец, последний шаг, когда маркировка будет принудительно останавливать продажу в кассе. Сама касса не сможет пробить. И сейчас-то, строго говоря, кассир в автоматическом режиме не может пробить просроченный продукт, но он это может сделать в ручном режиме, принудительно введя данные об этом продукте и нажав кнопочку «Продажа». Зачем он это делает? Почему?
Вот, это вопрос.
Это вопрос. На самом деле, это часто вопрос не только к жадному продавцу, который хочет продать просроченный товар. Иногда это вопрос к покупателю, который хочет купить товар с большой скидкой, и говорит, ну, и я знаю, что он, конечно, просроченный, но он на самом деле хороший, я его и куплю, раз на нем 50 или там больше процентная скидка, хотя по действующему регулированию это запрещено.
То есть, секундочку, Илья Владимирович, вот просто Павел 835 пишет, что, мол, сейчас, если товар с маркировкой и QR-кодом, срок годности отслеживается автоматически, и касса не дает пробить товар, если он просрочен. Значит, вы говорите, что вручную пробить товар все-таки можно?
Вот, оказывается, можно. Вручную можно, в принудительном режиме можно пробить этот товар. Почему, собственно, и возникла эта проблема? В любом случае... система маркировки проинформирует Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор в этом случае оштрафует того продавца, который решил вручную обойти ограничения, существующие в системе маркировки.
Но вдруг это какой-то технический сбой, и никаких специальных действий кассира, который вручную обходил, не было. А мы вводим автоматическую систему. Тут еще важно понять, насколько много таких случаев, чтобы делать это автоматом, а так, получается, продавцы заведомо виновны.
Вы знаете, как много было дискуссий, когда вводили систему автоматических штрафов за нарушение скорости. Да, как-то камера заметила, и меня сразу оштрафовали. А вдруг камера ошиблась? Очень хорошо, действительно, камера могла ошибиться. И у вас была возможность доказать, что это ошибка. Если это разовая ситуация, если это некоторый случайный технический сбой, продавец совершенно случайно взял просроченный товар и как-то у него так вот раз и пробился этот товар, и его прям вот ни за что, ни просто оштрафовали. Ну, наверное, он не совсем все равно хорошо поступил, раз у него просроченный товар оставался на полке.
Смотрите, я понял. Вопрос. Максим 208 пишет. Ну вот, представим себе ситуацию. Это все-таки равные взаимоотношения продавца и покупателя. Максим пишет. Сыр камамбер. Вот с его точки зрения, к концу срока приходит в идеальное гастрономическое состояние. И продавец, мол, готов мне отдать его с большой скидкой. И мне хорошо, ему убытка нет. А нельзя как-то отдельно простроить вот эту систему взаимоотношений потребителя и продавца?
Наверное, можно, и обсуждения этой темы ведутся и будут, я думаю, вестись. Насколько обоснована сама система годен до?
Да.
Так получается, что у нас на всех товарах эта дата стоит, в том числе, например, на каменной соли. Понимаете, да? Угу. Ну, она вообще-то миллионы лет лежит, эта самая соль. То есть, строго говоря, с ней вообще ничего не происходит.
Ладно.
Ну, поскольку это пищевая продукция, ее положено маркировать, указывая срок года.
Есть правила, и пока других нет. Я понял. Два вопроса, коротко, у нас с вами минута. Сергей 358 говорит, никакого вручного введения в кассу нет, продают за наличку и без чека, и, мол, с этим не поборешься. Что скажете?
И на это ничего не скажу, кроме того, что тогда это никакого отношения к маркировке не имеет.
Так.
И тогда это не будет попадать под те кейсы, о которых говорится в законопроекте.
Ладно, да. Тогда еще одно. Иван пишет, ну вот вы говорите про автоматическую историю, говорит, попробуйте оспорить штраф. Меня так 5 лет назад в центре эвакуировали, деньги списали, а у них база глюкнула, и меня увезли. Написал в поддержку, мне формально ответили, бегайте и разбирайтесь, это ваша проблема. Могут быть проблемы?
Могут быть, конечно, мир несовершенен, это правда.
Но это не повод отменять. Я понял. Спасибо. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка и экономического факультета МГУ. Был с нами на прямой связи. 630-й пишет. На Волоколамке в область после МЦК Стрешнева в левом ряду авария. Пробка, видимо, из центра соберется большая. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Четверг, 18 сентября, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И с вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь к нам.
В движении.
4 балла в городе, так оценивается ситуация с пробками. Дальше хуже, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. И только к 8 вечера люди разъедутся с дорог и станет попроще. 4 балла на 8 вечера нам обещают. Красного довольно много, сильно больше, чем было полчаса назад. Обращаем внимание на южную часть 3-го транспортного кольца между Тульской и Лужниками. И в ту, и в другую сторону на северную часть 3-го транспортного кольца. Соответственно, между Ленинградским проспектом и проспектом Мира. Еще обращаем внимание на место, где сходятся северо-западные и северо-восточные хорды. То есть на район станции метро Окружная, станции метро Владыкина. В общем, на Большую Академическую улицу смотрим и видим, как, соответственно, в сторону Владыкина, в сторону Окружной, там очень серьезная пробка бордового цвета. Навстречу, кстати сказать, в районе Окружной тоже довольно сложно. Если вам надо с московского скоростного диаметра съехать на Большую Академическую, тоже будьте готовы к так называемой бордовой пробке. В целом в городе пробки в 4 балла, 6-бальные как максимум ожидают сегодня к 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России резко вырос спрос на автомобили из-за рубежа. Спрос вырос на 300% за неделю из-за ожидающихся изменений в расчете утилизационного сбора. Что хотят изменить? Почему речь идет о столь многократном росте ставок? Насколько это изменит рынок? Ну, в общем, все это будем обсуждать прямо сейчас, через 10 минут. Рассказ о том, что... Вот Коммерсант пишет сегодня. Причина снижения темпов замены старых лифтов в России в том, что нет средств у жителей и муниципалитетов. Еще пару лет назад, может быть, 3 или 4 года назад нам говорили о том, что проблемы на рынке лифтов в том, что производители с российского рынка уходят и некому производить лифты. Видимо, теперь лифты производить научились, но получается, что некому их покупать или они настолько подорожали. В общем, с этим попытаемся разобраться минут через 10. Теперь срочное сообщение, опять заявление президента Путина. Речь идет о встрече президента с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе. Среди прочего, вот, например, Путин прокомментировал идею Зюганова переименовать таки Волгоград в Сталинград. Путин сказал, что над этим вопросом нужно подумать. Но дальше добавил, местные жители решают. Еще. Путин назвал вопрос реформы заработной платы в социальной сфере сложным. Здесь, говорит, надо и не опоздать, и вперед не забегать. Сказал, что власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существуют. Многие решения в миграционной политике приняты, надо добиться их исполнения. Ну и еще. Равные возможности для всех россиян – это то, к чему российские власти, заявил Путин, должны стремиться.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Еще раз, когда вы пишете, вот, например, 997 пишет, маркировка, как показала практика, ни к чему не ведет, кроме как затраты на маркировку и поднятие цен. Ну, в общем, вы бы еще написали, а как эта практика вам показала? Ну, вот насколько цены поднялись из-за того, что были введены вот эти дополнительные затраты на маркировку. Ну и еще вы пишете, ни к чему не привела, как показала практика. То есть 2 миллиарда 300 миллионов заблокированных на кассах небезопасных товарах, это называется ни к чему не привела, или вы не доверяете такой статистике? В общем, все это обсуждаем. Вблизи у нас обсуждение автомобильной темы. В России, сегодня об этом пишет телеграм-канал «База», резко вырос спрос на автомобили из-за рубежа. Речь идет про 300% за неделю. Совсем скоро собираются поменять расчет утильсбора. И это, как говорят, для мощных машин будет означать серьезное удорожание. Руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Ядрышов к нам присоединяется. Максим Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как вы понимаете, что конкретно хотят изменить и почему это приводит к таким результатам?
Хотят изменить вот именно сам размер утилизационного сбора. Просто сейчас вот действует льготная ставка для физлиц для ввоза автомобилей, и она составляет 3600 рублей и 5200 рублей, да, то есть такой утильсбор. Хотят, чтобы распространялся коммерческий утильсбор, который исчисляется уже там не десятками, даже а сотнями, как правило, тысяч, распространялся на все автомобили, которые ввозят, в том числе и физлица, мощностью свыше 160 лошадиных сил. И там Минпромторг подготовил огромный документ, там целая таблица, в зависимости от того, сколько лошадиных сил, в зависимости от объема двигателя, утильсбор, то он прибавится. Но с учетом того, что речь идет о нескольких сотнях тысячах рублей сразу, ну, люди, чтобы сэкономить, поняли, что откладывать покупку нельзя, и если было в планах приобретения автомобиля, то люди пошли их покупать.
То есть средства массовой информации разные примеры приводят, но первое, что приходит мне на ум, когда я вспоминаю эти публикации, Джили Манджаро, 238, по-моему, лошадиных сил, и что-то около дополнительного миллиона. Когда ты возишь этот автомобиль как физическое лицо. То есть, если ты покупаешь этот автомобиль на территории Российской Федерации уже ввезенным, там есть этот дополнительный миллион, и в этом смысле никаких новаций с 1 ноября не будет.
Ну, нет, никаких новаций не будет, но очень часто возят сами физлица просто для себя, вот, и скорее всего, да, там и размер утильсбора для юрлиц меняется тоже в большую сторону, да, причем.
Для кого? Не очень не расслышал.
Для юридических, для юрлиц тоже меняются тарифы. В большую сторону они меняются. Это значит, что автомобили с 1 ноября они неизбежно подорожают. Может быть, это будет не резкое подорожание, но это будет такой процесс ощутимый.
Скажите, насколько справедлив этот подход? Ну, то есть, вот некоторые говорят, когда видят вот эту отсечку в 160 лошадиных сил, что это, в общем, не очень мощная машина.
Ну, это не очень мощная машина-то, и фактически, ну, в России нет автомобилей, которые больше 150 лошадиных сил. Вот именно российские автопроизводители таких машин вообще не выпускают.
Тогда это понятная мера поддержки отечественного производителя.
Самая мощная машина, да, это никто даже не скрывает. И Минпромторг готовил новые правила, исходя из обращений автопроизводителей. А автопроизводители мы у нас сами знаем. И как они называются?
Да, ну, у нас разные производители в этом смысле. А перспективы появления более мощных, мощностью более чем 160 лошадиных сил в результате подобного рода мер производителей, которые будут делать эти автомобили здесь, в Российской Федерации, надо ожидать?
Я думаю, что нет. Ну, какие-то сборочные производства все равно будут, да, потому что в зависимости от уровня локализации государство компенсирует производителям утильсбор. Но так резко, я думаю, что ничего не появится. Это исключительно вопрос будет цены автомобиля и вопрос денег.
Теперь еще вопрос. Вы ведь, наверное, понимаете, что происходит сейчас. Вот уже об этом даже пишут в СМИ, что резко вырос спрос на автомобили из-за рубежа. Во-первых, это правило уже приняли, уже понятно, что оно будет действовать. А во-вторых, если вот сегодня вдруг я понял, что мне надо тоже что-то успеть сделать, я еще успею?
Я думаю, да, можно успеть. Это пока проект постановления правительства, который уже опубликован на портале официальной публикации нормативных актов, и в нем указано, что он будет действовать с 1 ноября. И, скорее всего, он с 1 ноября и будет действовать. Если покупать автомобиль именно сейчас, то до 1 ноября вполне можно успеть привезти автомобиль, если там никаких накладок не будет, то можно успеть по старым, скажем так, с таможенным ставкам, да, приобрести автомобиль.
А для этого нужно ехать за границу, вот когда говорят о том, что это автомобиль, который возит физическое лицо?
Сейчас очень много посреднических организаций, которые помогают и выбрать автомобиль, и приобрести его там, загружают его на какой-то вид транспорта, который привозит его в Российскую Федерацию. То есть ехать не обязательно. Сейчас технологии шагнули далеко вперед, и не обязательно участвовать лично в выборе автомобиля. Но при этом нужно учитывать то, что автомобили могут зависнуть на таможне, например, да, поскольку таможня сейчас тоже будет более загружена. И ну, если есть желание приобрести автомобиль, не переплачивать за утильсбор, то, наверное, надо определяться в течение там, дней 10, да, точно.
Так, а российские автомобили, спрашивает 342-й, на этом фоне, как думаете, подорожают?
Что-то мне подсказывает, что да.
Тогда 165-му ответьте, зачем нужен утилизационный сбор?
Утилизационный сбор – это красивое название налога, и очень многие возмущаются у нас, да, что где же утилизационные заводы. Да, утилизационный завод никто не обещал. Когда наша страна вступала в ВТО, нам необходимо было снизить таможенные пошлины, привести их в соответствие с международными стандартами. И так появился утилизбор. Это просто красивое название налога. Это налог, который идет в федеральный бюджет.
Может быть, Павел 835-й прав, который говорит, что вот цель нынешних новаций – это попытка прикрыть перегон на физлиц из-за рубежа. Это, мол, популярная тема для дорогих машин. Много контор и посредников, которые на всем этом зарабатывают.
Ну, в том числе и да, но... Не меньшее количество физлиц ведет действительно автомобили для себя. Это не обязательно дорогие автомобили. Взять, например, там тот же японский рынок. Масса машин есть с мощностью больше 160 лошадиных сил. И эти машины нельзя назвать какими-то там суперпрестижными, дорогими. Ну, у людей теперь не будет такой возможности.
Владимир 177 пишет, что в интернете появилась какая-то петиция с протестом по поводу нововведений. Как думаете, успех на этом направлении может быть? Я посмотрел, кстати, там не очень много подписей.
Что-то мне подсказывает, что успеха не может быть никакого. Если правительство уже приняло такое решение, то оно, скорее всего, будет реализовано.
Ну и Иван 214 о конкретном случае рассказывает. У него, говорит, у машины 162 лошадиные силы. Он тут еще рассказывает сложную историю по поводу того, что у него, он гражданин двух стран, были приднестровские номера, но перестали выдавать транзитные. В общем, теперь это российские автомобили. Вот что получается, 162 лошадиные силы, то есть чуть-чуть больше и все равно придется, если что?
Да, та же 161, если будет, то все равно придется. Ну, кстати, вот многие ушедшие западные бренды, которые у нас были на рынке, они делали автомобили для Российской Федерации, скажем так. Да,
когда то есть 159?
249 лошадиных сил, потому что свыше 250 другая ставка налога. То есть где-то у себя на родине автомобиль имеет там 270-280 лошадиных сил, а попадая в Россию, у него сразу 249, например, становится. Вполне возможно, что какие-то китайские автопроизводители тоже будут писать 159, допустим, вместо там 160 или 170.
Вот вы говорите, что эти автомобили подорожают. Может быть, что-то вам подсказывает, и отечественные автомобили подорожают. Но ведь если при всех подорожаниях люди продолжают автомобили покупать, значит, все-таки это преобладание спроса над предложением.
Ну, по сравнению с прошлым годом, у нас сейчас идет падение на 26%. Примерно процентов по сравнению с продажами автомобилей прошлого года. Сейчас вот будет всплеск, естественно, после этих новостей. И с точки зрения продаж машин сентябрь-октябрь будет суперуспешным месяцем. А потом нас еще, не забываем все, ждет повышение утилизационного сбора с 1 января. Оно уже запланировано.
И оно будет касаться всех автомобилей, я правильно понимаю?
Оно будет касаться не только всех автомобилей, да.
Спасибо. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», был с нами на прямой связи. Михаил 16-й пишет: хотел взять двухлитровый китайский автомобиль, теперь не буду покупать вообще никакой, с его точки зрения. Значит, 703-му кажется, что это будет для всех автомобилей, по сути, а не для мощных. Это разве мощный автомобиль 160? В общем, ему не нравятся те, кто придумал это и утвердил. Прошу, говорит, это озвучить. Ну, вы просили, я озвучил. Значит, теперь еще что, значит, Борис 870, а потом придумают брать этот сбор еще и в зависимости от веса транспортного средства. А Иван 214 говорит, что с его точки зрения это приведет к 30-50% потерь покупок автомобилей. Вы бы еще объяснили, почему, откуда эта цифра у вас взялась, 30-50%, с чем это связано? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, это, мне кажется, направлено. Я вот только что был в салоне, продлевал себе ОСАГО. Вот я посмотрел на цены. Вы знаете, это все направлено на оживление нашего так многострадального АвтоВАЗа. Вот. Но не будет его никто все равно покупать. Я сам езжу, кстати, на Ниве иногда, да. Но вот не будут его покупать ни такси, ни... Да,
подождите, еще раз напомню. Подождите.
Ну, сказать, он не производит те машины, которые хочет покупать народ.
Напомню, речь ведь идет не только об этих автомобилях, обо всех, которые выпускаются на территории Российской Федерации.
Нет, но все равно любое государство поддерживает своего производителя. Но у нас... что они предлагают?
А, ну, кроме «Лады» есть еще... Ну, ладно, уже неоднократно говорили об этом. Просто как бы человек уверен, что это только про одного производителя. Я еще раз подчеркиваю, речь идет обо всех, кто производит на установленных правилах автомобили на территории Российской Федерации. 342-й не понял, при чем здесь Всемирная торговая организация, а Виталий радуется, что нет пешеходного налога и утилизационного сбора на кеды и сапоги.
Говорит Москва. Потоп.
Теперь с лифтами будем разбираться. СМИ называют причину снижения темпов замены старых лифтов в России. Помните, буквально недавно говорили о том, что так как иностранные производители с российского рынка уходят, то приходится менять как-то планы по замене лифтов, и это вызывает определенные вопросы. Потом прошло время, вроде как появились отечественные производители, а вопросы остались. Сегодня «Коммерсант» пишет, в России снижаются темпы замены выработавших ресурс лифтов, скорость замены заметно снижается по сравнению даже с минимальными требованиями, потому что у жителей и муниципалитетов не хватает средств. Вот как оказывается. Раньше лифтов не хватало, теперь, получается, денег на лифты не хватает. Что происходит на этом рынке? Значит, Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, я правильно понимаю, что еще недавно мы говорили о том, что нам надо бы поменять лифты, но теперь уходят производители с нашего рынка, и это снижает скорость. А теперь выясняется, что у нас вроде как уже теперь делают нужное количество лифтов, но заплатить за них не могут. Это что, цены так выросли?
Вы знаете, это комплексный подход. Тут проблема заключается в том, что у нас цепочка никак не налажена. Производитель, монтаж и сервисное обслуживание. Завод продает, монтажная организация монтирует, а сервисное обслуживание кого найдем? Точно так же, как и монтаж. Это организации, которые заключают договора с управляющей компанией. Дефицит кадров, все хотят повышать зарплаты. Компании тоже хотят повышать свои обороты за счет денег. И управляющая компания говорит, у меня нет таких денег, вот, ищите в другом месте кого-то. И еще другие управляющие компании, кто им заплатит больше. И цепочку это пока никак мы не отработаем. Но весной и зимой Государственная Дума взялась за эту проблему для того, чтобы решить вот эту связку. Производитель, монтаж и техническое обслуживание. Для того, чтобы у управляющей компании не было головной боли по этому вопросу. Что касается объема выпускаемых лифтов, да, сейчас ситуация немножко лучше, чем она была еще, допустим, года два назад. Вот. Но вот эта проблема, вот этот вот разрыв этой связки, она остается, и пока ее решить невозможно.
Но, с другой стороны, если мы что-то подобное говорили о качестве тех лифтов, на которых мы поднимаемся, когда уходим из дома или возвращаемся домой, несколько лет назад, и ситуация не улучшилась, то, получается, безопасность передвижения на лифтах только ниже становится?
Нет, вы знаете, там же история была такая, что указом президента те сроки гарантированной работы лифтов были продлены на 5 лет, и это спасло немножко и выручило ситуацию у лифтовиков, то есть они смогли спокойно наращивать объемы. Но тут ситуация еще заключается в том, что открывая новое производство, нужно не просто разработать этот лифт или скопировать чей-то, нужно испытать его, получить сертификат на него, потому что это продукция повышенной опасности. И запустить вот так сходу сразу все невозможно. Поэтому сначала это строительство для производства, потом само производство, потом испытание, получение документов, и потом такое идет в серию.
И что делать? Виталий пишет, даешь платные лифты, хочешь на 16-й не пешком, плати рубли. Может быть, действительно, где-то я вот встречал историю с лифтами, в которые заходишь и бросаешь монетку.
Да, это пожелание жителей дома. Я приведу конкретный пример, в котором сам оказался. У нас в прошлом году зимой поменяли грузовой большой лифт, вот. Но монтажники при этом говорили, что там есть небольшое электронное устройство, на которое есть гарантия на 6 месяцев. Когда оно сломается, у нас их нет, мы их закупить не можем, у нас нет денег. И старший по дому у нас говорит, ну давайте скинемся там по сколько-то рублей для того, чтобы купить их несколько штук, и чтобы лифт не останавливался. Ну вот такие вот шаги навстречу, значит, производителям, жителям некоторых домов делают. Вот я столкнулся сам с этой ситуацией.
И все-таки возвращаясь к теме безопасности, с вашей точки зрения, ну вот если был установлен определенный срок, а потом этот срок продлевают, это делает более или менее безопасными поездки или нет?
Вы знаете, прежде чем его продлить, он должен пройти техническое обслуживание и определенные испытания. И только после этого, если монтажники, проверяющие организации дают письменную гарантию, что он еще проработает, да, его нужно запускать, что называется, в действие. То есть он должен подниматься и опускаться. Если после проверки таких гарантий нет, его нельзя запускать.
Вот сейчас говорят, в идеальном варианте, чтобы от накопленного дефицита избавиться, нужно ежегодно заменять до 30 тысяч лифтов. С вашей точки зрения, перспективы вот такого развития ситуации есть или все будет продолжаться так, как сейчас?
Нет, перспективы есть. У нас же несколько десятков заводов, которые работают в этом направлении. Вот. Большая часть, конечно, сосредоточена до Урала, ну, как и строительство, все. Но для того, чтобы мы вышли на этот уровень, нам нужно несколько лет.
А несколько лет – это сколько?
Ну, от 3 до 5 все зависит от того, какие деньги в инвестиции мы найдем на это производство.
А вот Иван 214 пишет, приводит конкретный адрес, видимо, своего дома, но мы даже не будем говорить этот адрес, а вот вариант. Лифт прошел проверку, написано, но ломается почти каждый день. Выход из этой ситуации какой?
Выход из этой ситуации – обращаться в управляющую компанию, а еще лучше, может быть, как делаем вот мы в нашем доме, непосредственно к ремонтникам-бригадирам, то есть той компании, которая занимается техническим обслуживанием, вот, и предъявлять к ним претензии. Если это не помогает, значит, нужно обращаться в соответствующую инстанцию. Это сначала в управляющую компанию, а потом в стройконтроль, строительную экспертизу.
Стройконтроль. Еще вот 398-й, например, уверен, что каждый лифт в новом доме менять надо после 3 лет эксплуатации. Видимо, 398-й не понимает, сколько это будет стоить его собственному карману. Но вообще, существуют сроки?
Да, Ростехнадзор устанавливает сроки. И, как правило, при правильной эксплуатации и ежегодном обслуживании, там дата даже стоит и так далее, то Ростехнадзор устанавливает для каждого лифта свои нормы. Но примерно это, в зависимости от грузовой, пассажирский или скоростной, или менее скоростной, максимально до 20 лет.
А самый дешевый лифт нынче сколько стоит? Ну вот, чтобы понимать, если человек хочет каждые 3 года менять лифт, а это 60 квартир в одном подъезде, ну так вот сколько им надо будет скидываться, сколько лифт один стоит?
Вы знаете, все зависит от того, как, на какую высоту он будет поднимать, потому что же лифт стоит одних денег, он стоит несколько миллионов, предположим, для 6-8 человек. Но если его монтируют на 9-й этаж, это одна стоимость. Если на 16-й другая, на 25-й еще третья цена.
Ну, поэтому... хотя бы для 16-ти этажей. Вот лифт в 16-ти этажный подъезд.
Это может быть от 5 до 8 миллионов рублей, в зависимости от какую высоту и вес будет рассчитан этот лифт.
Понятно, от 5 до 8 миллионов. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Вот берем 5, самую маленькую цифру возьмем, берем 5 миллионов, делим на количество квартир конкретно в вашем подъезде, и тогда понимаем, сколько это будет стоить, если вы хотите, чтобы лифт меняли каждые 3 года. Хотя вот еще раз Александр Гусев сказал, что, как правило, это примерно лет на 20. Иван 214 жалуется, что лифт не работает по 2-3 дня. 960-й нашему лифту каждый год писали. Новый срок эксплуатации пока не дошли до 20 лет, а лифту уже 10. Не очень понятно, как это значит. Но срок эксплуатации, он 20-летний. Вам раньше меньше, что ли, его писали? Или я неправильно понял ваше сообщение, или то, что говорил Александр Гусев? Григорий говорит, интересно, ведь еще скорость лифта влияет на цену. Разгон от нуля, так называемого, до 10-го этажа. Тоже ведь важно. Но это, видимо, еще дороже, поэтому мы и говорили про самый дешевый вариант. Значит, Иван посчитал, если 5 миллионов, 5 квартир, видимо, в 17-этажном доме. В общем, у него получилось с квартиры надо, на, чтобы лифт поменять, 58 823 рубля. Спасибо, Иван. Да, 5 квартир, 17 этажей, 5 миллионов за лифт. И вот если вы полагаете, что каждые 3 года надо лифт менять, кто-то из наших слушателей написал, что что-то подобное должно быть, надо понимать, что это будет стоить каждой квартире примерно в 58 823 рубля. СМИ назвали причину снижения темпов замены старых лифтов в России. Говорят, нет средств у жителей и муниципалитетов.